Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится.
Лиза Андерсон. Лишенные богов. Для моей мамы, которая отличается от других. Часть первая. Арена. Глава первая. Орден Ахерона стоит на страже границы между миром живых и миром мертвых. Любое существо, нарушающее этот хрупкий баланс, становится угрозой и подлежит уничтожению. Уильям Раскин. История Ордена Ахерона. Нью-Йорк, 1935 год. Мужчина в углу смотрел на нее слишком странно. Вик Вуд, проработавшая в этом ресторане почти десятилетия, часто сталкивалась с навязчивым вниманием мужчин. И обычно она не придавала значения любопытным взглядам, что скользили по ее спине. Однако в этот раз все было иначе. За барной стойкой сидел мужчина лет 60. На первый взгляд в нем не было ничего примечательного. Каштановые волосы, которые уже тронула седина, опрятная рубашка под тускло-коричневым костюмом. Однако в этой неприметности чувствовалась уверенность человека, который знает себе цену. Даже этот неброский наряд выдавал его статус. Костюм, шитый с безупречным вкусом, был настолько простым и сдержанным, что говорил о его владельце гораздо больше, чем могли бы сказать яркие и кричащие наряды. Это был выбор человека, который давно привык к вниманию и знает, как остаться незамеченным. Но вориши еще не поняли, как рискованно выставлять напоказ свое состояние, а представители многовекового богатства умело его скрывали. Он словно сливался с окружающей обстановкой, оставаясь при этом в центре внимания. Вик сразу его заметила. Она умела отличать тех, кто мог позволить себе больше, от тех, кто едва сводил концы с концами. И этот навык был особенно важен, поскольку именно чаевыми она часто покрывала арендную плату. После ухода матери Вик, которой тогда было всего 16, пришлось солгать о своем возрасте и устроиться на первую попавшуюся работу. В течение 2 лет она работала в не очень хорошем заведении за скромную зарплату. Непристойные шутки и попытки мужчин забраться к ней под юбку были частью ее работы, и она научилась справляться с этим. Вик стала более жесткой и надеялась, что когда-нибудь ее жизнь и жизнь ее брата не будут зависеть от ее способности улыбаться, когда хочется кричать. После переезда в Остин Вик устроилась в Le Coeur du Gastropub, элитный ресторан с фьюжн-кухней, который предлагал не только изысканные блюда, но и уникальный стиль жизни. В этом заведении работали молодые, харизматичные и стильные сотрудники, поэтому Вик стремилась соответствовать их образу. Она стала распускать свои кудрявые черные волосы и научилась не замечать, когда они падали ей на лицо. Когда мода на макияж изменилась, Вик часами тренировалась перед зеркалом, чтобы довести новый стиль до совершенства, и собрала полностью черный гардероб, идеально подходящий для униформы, но достаточно разнообразный, чтобы выделяться. Вик стремительно взбиралась по служебной лестнице, чему способствовало и то, что многие из ее коллег были временными работниками. Студенты колледжа, ищущие подработку в межсессионный период, часто делились с ней своими историями об университетской жизни. Вик наслаждалась их рассказами, хотя иногда она не могла не позавидовать их беззаботным приключениям. За все годы работы официанткой множество мужчин приходило в этот ресторан, и множество глаз следило за ней от барной стойки. Но ни один из них не вызывал у нее никаких эмоций. Генри назвал бы ее параноиком. Это было его любимым словом для описания ее характера. Подозрительная, циничная, всегда ожидающего худшего и обычно находящая подтверждение своим страхам. Ее брат сказал бы, что человек у барной стойки это просто человек у барной стойки. Как будто у Вик не было веских причин бояться незнакомцев. Этот мужчина выглядел слишком идеально. Его одежда была безупречно выглажена, а кожа неестественно бледной. Его образ напоминал размытую, искусственно обесцвеченную фотографию, а взгляд, столь же невыразительный, как и весь его облик, следил за Вик с неестественной пристальностью, как будто она была объектом исследования, подготовленным для препарирования. В глубине ее сознания прозвучало знакомое предостережение. Она подошла к нему, расправив плечи, и провела тряпкой по барной стойке, чтобы занять руки. «Могу я предложить вам что-нибудь?» Вик улыбнулась, и на лице незнакомца промелькнуло странное выражение, так быстро, будто зверь, проскочивший перед фарами автомобиля. Если бы это выражение не появилось на чужом лице, она могла бы подумать, что это был миг узнавания. Возможно, это был тот самый человек, которого она так долго ждала. Может быть, этот миг наконец настал? «Я здесь не задержусь», произнес он с необычной интонацией, но этот акцент показался Вик искусственным, словно мужчина старательно пытался скрыть свою истинную сущность. «Дайте знать, если передумаете», ответила она и, почувствовав, как по спине пробежал холодок, повернулась, чтобы уйти. Однако внезапно холодная ладонь коснулась ее запястья, крепко удерживая на месте. Вик подавила возникшее желание немедленно вырвать руку из этого странного захвата. Увидев влажную тряпку в руке Вик, незнакомец отстранился с отвращением, приподняв губу. Прикосновение его руки к ее коже вызвало у Вик мгновенную дрожь. Его взгляд, словно зачарованный, был прикован к ее глазам. Хотя, если вдуматься... Он решительно стукнул ладонью по столу, словно прогоняя докучливую муху. «Есть что-то, что вы можете посоветовать?» Вик замерла, не в силах пошевелиться. Почему она не могла двигаться? «Здесь все очень вкусно», — услышала она свой голос, доносящийся как будто издалека. «Особенно рагу». Незнакомец пробормотал что-то неразборчивое, его глаза, как льдинки, продолжали буравить Вик. «Давно здесь работаете?» — спросил он, сохраняя ровный, почти равнодушный тон. «С тех пор, как мне исполнилось 18». Вырвалось у Вик, слова сами сорвались с ее языка. «И не собираетесь увольняться?» Его вопрос прозвучал резко, почти грубо. Вик опустила глаза, не в силах выдержать его пронзительный взгляд. Ее беспокоило искусственное спокойствие в его голосе и то, как легко, сама того не желая, она отвечала на его вопросы. «Вы намерены продолжать работать здесь?» Повторил он, не меняя тона. «У меня нет причин увольняться», — произнесла Вик, ощущая, как по спине вновь пробежал неприятный холодок. Внезапно на лбу незнакомца выступила капля пота. Она блеснула в янтарном свете бара, словно роса на увядшем листе, и медленно скатилась по его щеке. «Не поступили в университет, да?» — спросил он неожиданно с легкой ноткой раздражения. «Нет», — ответила Вик. «Почему?» Вик попыталась отстраниться, но тело не подчинялось. Она хотела избавиться от навязчивого присутствия незнакомца, прекратить его допытывание. Хотела крикнуть, чтобы он оставил ее в покое. Однако прошлое словно опутало ее, не давая вырваться. «Я не могла пойти в колледж», — произнесла Вик едва слышно. «Мне нужно было заботиться о брате». «Почему?» — спросил незнакомец. «Больше некому», — ответила она. Вик не видела мать уже 8 лет, 10 месяцев, 16 дней и примерно полчаса. Именно столько времени прошло с тех пор, как Мэридит Вуд последний раз крикнула «Не забудь покормить брата!» и выбежала из квартиры. Она работала в ночные смены в соседней больнице, и ее вечное пренебрежение к пунктуальности сделало ее мастером быстрых прощаний. После 3 дней бесплодных поисков Вик решила позвонить в больницу. А еще через 15 минут она закончила разговор с администратором, который заметным южным акцентом сообщила, что в их базе данных нет никаких сведений о Мэридит Вуд. «Извини, дорогая», — сказала она, — «но я не могу найти это имя». На следующий день 10-летний Генри, выглядевший слишком хрупким для своего возраста, тихо вошел в гостиную, нервно прикусывая губу. Он решился рассказать о тайне, связанной с их матерью, и это событие разрушило привычный мир Вик. Оказалось, что за ее братом приходили те, чьи способности превосходили возможности Вик. Генри называл их ведьмами, и, как выяснилось, его мать говорила так же. «Разве вам не хочется большего?» Незнакомец обвел рукой окружающее пространство, не отрывая взгляда от ее глаз. «Нет», — хотела возразить Вик. Она была довольна своей жизнью и могла в этом поклясться. «Генри особенный», — твердила Мередит, словно мантру, которую Вик знала с детства. «Позаботься о нем». И Вик выполняла все указания матери. Правда, она ухаживала за Генри еще до исчезновения их матери. Пока Мередит таскала своих детей по городам, выдавая себя за медсестру в больнице, где в тот месяц не хватало персонала, Вик заботливо готовила ужин для Генри, помогала ему с домашними заданиями и следила за тем, чтобы его одежда была чистой. Она не спала ночами, когда он болел, и каждый день после школы провожала его домой. Вик справилась отлично. Через несколько месяцев Генри завершит обучение в средней школе. Его жизнь была стабильной и радостной, и никакие подозрительные личности не тревожили их покой, стремясь разлучить их. Этого было достаточно для Вик. Губы незнакомца слегка дрогнули, а лицо стало бледным. «Вы совсем не похожи на свою мать, правда?» — прозвучал его голос. «Нет», — сразу подумала Вик, — «конечно, нет». Она действительно не была похожа на Мередит. Мать Вик была подобна яркому пламени, освещающему все вокруг, тогда как сама Вик напоминала лед, холодный, неприступный. Если Мередит стремилась заполнить собой все пространство, то Вик, напротив, старалась стать незаметной, словно тень, прячась в укромных уголках, оставленных ее матерью. Однако ему не следовало этого знать. Ему не нужно было знать ничего из этого. «Откуда вы знаете мое?» Он отвернулся, и Вик, словно кукла, чьи нити внезапно обрезали, рухнула на барную стойку. Пара, стоявшая поблизости, с беспокойством посмотрели на нее, но Вик быстро пришла в себя и, смущенная, отступила в сторону. «Ты в порядке?» — прошептала одна из коллег, проходя мимо девушки. «Кажется, ты упала». Вик не могла сосредоточиться. Она чувствовала себя выжатой, словно тряпка, которую повесили сушиться. «Ничего страшного», — ответила она, утирая пот шеи. Между ней и незнакомцем, который оказался знакомой ее матери, произошло что-то странное и необъяснимое. Один взгляд на него вызвал у нее шквал эмоций, как внезапно поднявшийся ветер, который закружил ее мысли. Прошло всего несколько секунд, а воспоминания уже почти исчезли. Вик не могла восстановить в памяти ни его слова, ни эмоции, которые они вызвали, но в глубине ее души поселилось тревожное предчувствие. Ее стратегия скрываться, избегать новых знакомств, вести скромную жизнь какое-то время приносила плоды. Но теперь все изменилось, и это стало очевидно, как рассвет после долгой ночи. Как и предсказывал Генри, будучи маленьким и испуганным мальчиком, который смотрел на нее с надеждой, будто она могла все исправить. Они все-таки нашли их. Вик оглянулась. Незнакомец медленно встал и достал из внутреннего кармана пальто тонкий кожаный кошелек. Вынув из него купюру, мужчина аккуратно сложил ее и провел ногтем по сгибу с неторопливой уверенностью, будто у него было бесконечно много времени. Когда он наклонился и просунул купюру под полупустой бокал с вином, Вик заметила алое пятно на белоснежном рукаве его рубашки. Манжета была расстегнута, открывая тонкую полоску кожи, на которой виднелись загадочные символы. Буквы, которые Вик никогда раньше не видела. Среди них выделялись круг и несколько букв. Кровавые следы только начали заживать. Они были вырезаны на его коже. Вик бросилась бежать.